быть примером для всех. Интервью с членом Иркутской региональной организации ВОС, студентом Института социальных наук Иркутского государственного университета Ильей Зуевым провел Степан Кузнецов.
С Ильей Зуевым я познакомился на одном из обучающих мероприятий, который проводит Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению «Камерата». Мы тогда приехали в Москву на школу мобильности, чтобы впоследствии стать тренерами проекта «Универсальный мобильный помощник». Илья – общительный, активный, жизнерадостный человек. Всякий раз, когда мы с ним созваниваемся, он рассказывает о себе что-то новое и необычное, раскрываясь с новой, неожиданной стороны. Илье Зуеву 25 лет. Сейчас он обучается по специальности «Социальная работа» в системе социальных служб в Институте социальных наук Иркутского государственного университета. И это далеко не единственное, что занимает его ум и свободное время. В этом году мы снова повстречались на конкурсе «Мастер Тифло IT», где Илья завоевал первое место. И я решил, что обязательно найду возможность рассказать о нем на страницах нашего журнала. А вдруг его пример вдохновит кого-то на новые свершения.
Я в Иркутске вообще с 15 года. Я из тех людей, кто понаехали и понаоставались. На самом деле я обычный деревенский парень, который вырос в деревне. Охота, рыбалка, квадроцикл. Был зрячий абсолютно. Березовый сок. И такие вот увлечения. Учился в обычной сельской школе. В 15 году закончил ее и переехал как раз в Иркутск. Поступил в колледж экономики и права, где как раз он начал терять зрение.
А деревня-то была тоже в Иркутской области или как?
Да, деревня в Иркутской области, Качугский район, деревня Рыково, это рядышком с Сангой. Там вот сейчас построили церковь, культурно-просветительский центр имени Иннокентия Вениаминова. Со всей России туда едут люди, чтобы посмотреть, как раньше жил Иннокентий Вениаминов, это вот наш святой.
Поступил в колледж на такое довольно интересное направление экономика и право. А почему? Вот, может быть, в школе какие-то предметы нравились? Что вообще больше удавалось? Гуманитарные дисциплины или, наоборот, чисто технические?
В школе я учился, в принципе, нормально. Когда я заканчивал 9 класс, у меня всего одна была тройка по английскому языку. Все остальные хорошие оценки. В 11 классе у меня уже троек было больше, но по английскому языку была 4. Вообще после 9 класса я хотел уходить со школы и хотел пойти учиться на юриста, поступать в колледж. А когда закончил школу, там у меня так получилось, что проблемы со зрением еще начали проявляться даже на экзаменах первый раз по русскому языку. Я видел листочек, но не видел, что там на нем написано. И поэтому я такой, так... Ну, юриста я как-то не очень хочу. И поступил как раз в колледж экономики и права на бухгалтера. Ну, там бухгалтер, экономика и бухучет. Специальность называлась. Ну, там благополучно не доучился. Хотя вот мама тогда мне после школы, она говорила, поступай как раз в университет ИСН, Институт социальных наук, на управленца. Ну, то есть то учреждение, где сейчас вот спустя 7 лет я все-таки учусь.
То есть мама тогда уже чувствовала какой-то потенциал?
Ну, там не только мама чувствовала, и в школе у меня, в принципе, лидерские качества были очень ярко выражены, у меня в характеристике это все прописано, что пользуюсь авторитетом среди своих одноклассников там и так далее. Поэтому все-таки мне пророчили должность какого-то управленца.
А вот в школе какие-то школьные советы или вот руководящие школьные органы, у вас не было такой практики? Ведь в те годы как раз это все было очень популярно, и преподаватели старались это как-то внедрять в свою работу.
У нас были такие моменты, как на 23 февраля мы там маршировали, какие-то мероприятия, где нужна командная работа именно, да, и нужны были лидеры. У меня с детства зрение такое плюс полтора, что ли, было, ну, то есть я в очках всегда ходил. И, ну, как-то со всеми маршировать мне не хотелось, поэтому меня всегда ставили руководителем вот этих вот движений, командиром своего отряда, своей школы, и я очень четко руководил вот этим всем делом, и мы в 7 или 8 классе уже выигрывали ребят, кто старше нас, там, 10-11 и так далее.
А вот выбор профессии как-то предусматривал проблемы со зрением и то, что его нужно как-то сохранять?
На самом деле нет. Ну, бабушка меня активно ругала. Бабушка у нас авторитет в семье. Мама тоже не очень хотела, потому что мама тоже была бухгалтером. Но я понимал прекрасно, что у меня основа бухучета и вообще экономика, она интересна, так как я хочу заниматься предпринимательской деятельностью. Ну, и это база, на котором строится дальнейшая вообще работа предпринимателя. Надо понимать и разбираться в цифрах, потому что контролировать бухгалтера там и, в принципе, контролировать движение денежных средств. Деньги мне с детства нравились. В детстве на какой-то из комиссий с врачами меня врачи спрашивают, а кем вы хотите быть? Я всегда говорил, что я хочу быть олигархом.
Потеря зрения твои планы как-то сильно скорректировала или... В общем-то, ты быстро как-то нашел себя.
После потери зрения надо отдать должное, скорее всего, моим родителям, да, которые меня поддерживали во всех моих начинаниях, во всех моих направлениях, моим друзьям, которые, ну, не давали мне опустить руки. То есть, несмотря на то, что я потерял зрение, меня постоянно всегда с собой возили, забирали на какие-то тусовки, на какие-то поездки. Ребята потом в армию ушли, меня тоже... Девчонки постоянно куда-то звали, мы постоянно ходили. И я вот не осознавал вот этот вот момент, что ну, у меня какие-то проблемы со зрением. Я это потом только начал осознавать уже, когда мне мама прямым текстом «Пойдем вот в общество слепых, там есть говорящие книги, пойдем в библиотеку, ты там хотя бы книжки слушать будешь». А для меня вот это вот прям, ну, хоть какое-то разнообразие, потому что когда днем все, кто на работе, кто на учебе, тоже же чем-то надо заниматься. И тогда меня спасало радио. Мое любимое радио, которое я до сих пор люблю, это радио М7. Я его просто обожаю с того момента. И подходя к вопросу о том, что пригодилось ли мне это потом, после потери зрения я попал в общество слепых и научился пользоваться смартфоном. С другом нас поспорили, у меня друг был в другом городе, и он мне звонил, а я не мог ответить на звонок. Он тогда нашел в своем телефоне вот эту замечательную программу как «Talkback», программа экранного доступа, и поспорил со мной. Так как я с техникой с самого детства, я с первого класса с компьютерами, то есть я их мог разбирать, собирать, то есть сам полностью, у меня с детства тяга к технике, там, программки переустанавливать, винду и так далее. Он со мной поспорил, решил взять меня на понт. Давай, говорит, тебе 3 дня, и спорим на 5000, что ты не научишься им пользоваться. Я такой, мне и 2 хватит. Ну и на 2-й день я уже спокойно пользовался этой программой, поначалу она меня немножко раздражала, но на звонок я уже мог ответить и какие-то базовые функции сделать, самостоятельно позвонить. И тогда я вот как раз попал на YouTube, и вот помню первое мое знакомство с Максимом Темченко, которое, наверное, было самым решающим в моей жизни, потому что я смотрел его ролики. У меня всегда с детства было любопытство, в чем различие бедного и богатого. То есть оказывается, что разница в мышлении. И вот с того момента я уже начал слушать книги, заниматься более такой продвинутой экономикой. И та программа, которая была в колледже, да, по бухучету и так далее. Я с помощью программ вот этих разных, я прочитал эти книги, разобрался в бухучете, начал заниматься инвестициями и так далее.
Перед тем, как перейдем вот именно к профессиональной такой деятельности и дальнейшему твоему пути, вот, ты знаешь, от многих слышу, много интервью читал с незрячими, с поздно потерявшими зрение, что друзья отошли в сторонку, своя жизнь, все такое. Как ты считаешь, тебе просто повезло с людьми или просто есть какая-то вот изюминка в тебе, может быть, в них, которая возле тебя оставила хороших людей?
Я считаю, что все-таки это мое воспитание, во-первых, да, то, что мы деревенские ребята, я с детства формировал свой круг не таким образом, да, там, каких-то собутыльников и так далее, то есть я вообще не выпивал алкоголь до 18 лет, то есть у меня ребята все на ЗОЖе, то есть все турнички там и так далее, то есть у нас были всегда общие интересы. И то есть я свою команду формировал именно таким способом, что один за всех и все за одного. Поэтому... Ну, мои ребята до сих пор со мной, со многими мы общаемся, многим я помогал развивать какой-то бизнес, какой-то стартап, там, многих учил даже с девушками знакомиться уже после потери зрения. Мне кажется, что все-таки это зависит не только от человека, а еще от кучи факторов. То есть какие люди с ним были, какие друзья, настоящие ли это друзья, сам человек, как он к этому относится. Понятно, что если вот человек потерял зрение, и он превращается в такую куколку, да, там, вы мне все должны, с ним тоже особо общаться-то не очень охота.
Я помню, когда мы с тобой впервые познакомились, ты рассказывал, что друзья помогают тебе реализоваться как... предпринимателю.
Безусловно, они мне помогают. Вообще, первый стартап, который я попробовал, это вот как раз с друзьями. Я после потери зрения уехал в Бийск, посмотрел, как люди своими руками делают какие-то изделия. И ребятам звоню быстренько, такой, ну вот у меня тут такая-то идея, давайте попробуем ее реализовать. То есть у нас сувениров таких нет, давайте попробуем их продавать. У нас с ребятами были денежки, мы скинулись, закупили товар, я его выслал, они там получили, и мы его реализовали. Это был самый первый опыт в плане предпринимательства. Я, наверное, почти со всеми своими друзьями пробовал какие-то проекты, людям помогал там выстраивать какие-то бизнесы, вот начиная там от салонов красоты, заканчивая какими-то магазинчиками именно сувенирной продукции. Вот сейчас ребята тоже неплохо развиваются. Мне это просто нравится, я получаю от этого удовольствие, поэтому у меня это выходит. Ну и ребята, безусловно, то есть тут фактор доверия очень сильно влияет.
Да, это действительно так, поскольку и от незрячих тоже иногда слышишь, что доверял, а потом компаньон вот так вот, ну, в общем, не получилось. Здорово, что вокруг тебя есть такие люди. Помимо таких вот предпринимательских идей о каком-то заработке, тебе вообще вот центр реабилитации какие-то полезные еще навыки преподнес?
Безусловно. То есть я из тех людей, которые ехал в центр реабилитации именно за навыками. То есть самый главный навык, который центр реабилитации дал мне, это все-таки хождение с тростью. Я учился передвигаться с тростью, и там вообще комплексная реабилитация. Я сейчас вот учусь на специалиста по социальной работе, и вот мне очень интересно наблюдать уже, исходя из своего опыта, когда я это все прошел, насколько там классно организован процесс реабилитации, потому что там реабилитация идет не только в процессе на уроках, когда человек учится с тростью ходить, учится пользоваться компьютером, учится там еще каким-то вещам, там с деревом работать, а даже и помимо процесса обучения. То есть мы вот как раз с моими ребятами, которые тоже тогда прибыли на реабилитацию, вместе заселились в одну комнату. Это Алексей Золотых и Денис Цыков. Им огромный привет. Мы с ними ходили в какие-то, да, чебуречки, это там просто целое путешествие было, да, аптеки, до магазинов. Они взяли меня под свое крылышко и показывали тоже, даже в неучебное время я занимался вот этим. Как раз получал навык хождения с тростью все-таки. И мне это вот до сих пор очень сильно помогает. Мой процесс реабилитации начался с вступление в ВОЗ, когда меня мама вот туда привела. Меня сразу привели к Галине Васильевне Катрук. Она мне объяснила, как нужно держать трость, как с ней передвигаться по кабинету. И то есть первые шаги я как раз сделал в кабинете у Галины Васильевны. Потом меня отправили к реабилитологу нашему. Это Евгения Александровна Ходакова. Мы с ней там побеседовали. Меня устроили сначала на предприятие для слепых. Я работал на бытовике. Это наше иркутское предприятие, где я занимался сборкой матрасов. Ну, работал недолго, так как я хотел заниматься спортом. Евгения Александровна поговорила со своим мужем, и он пошел разговаривать с нашими иркутскими тренерами всеми. И, к сожалению, никто не хотел работать именно слепым парнишкой, поэтому Сергей Владимирович взял меня под свою опеку. Я ему за что очень благодарен, за очень короткий срок. Мне удалось добиться определенных результатов, поднять свою физуху, раскачать вестибулярный аппарат. И самое главное, я никогда не верил в то, что человек за такой короткий срок может стать действительно другом. То есть Сергей Владимирович для меня был не просто тренер, а друг с большой буквы. И он на меня тоже очень сильно повлиял. Хоть он сейчас и умер, от рака скончался, но многие вещи, многие слова, которым он меня научил, они остаются актуальными по сей день. И то, что нужно быть примером всегда для всех, и неважно, каких ты успехов в жизни добился, всегда надо оставаться в первую очередь человеком. Потому что сегодня у тебя есть медали, а завтра их может и не быть.
Ты постоянно учишься чему-то. Мы с тобой познакомились на мероприятии, которое организовывал Нижегородский центр реабилитации инвалидов по зрению Камерата. Как пришла идея стать мобильным тренером? Как вообще у тебя происходило освоение техники после потери зрения? Понятно, да, что смартфон ты на спор и во благо освоил, а вот как с компьютером и вот с остальными вещами, и что вообще тебя привело в Камерату?
Я пришел на мероприятие в общество слепых. Там был круглый стол с пенсионным фондом, с соцзащитой и с другими органами власти. Мне рядом там попался Олег Сомов. Он мне поставил на компьютер JAWS и скинул учебник пермский. Вот, говорит, захочешь пользоваться, вот так-то включается, вот там-то это есть. Ну, естественно, мне же любопытно, я зрячий пользовался компьютером. Компьютер был мой лучший друг. Я начал этим всем пользоваться. Телефоном, естественно, я тоже пользовался. Все равно есть чему учиться всегда. Постоянно программы обновляются, совершенствуются. Поэтому с телефоном было много разных моментов. Но по компьютеру основные навыки, которые я получил, это все-таки благодаря Эльвире Равилевне. Как раз, кстати, благодаря особому взгляду я записывался на курсы через их сайт и попал на занятия к Эльвире Равилевне. Я прошел много курсов, да, там по Word, по NVDA. И вот благодаря этим курсам, получается, я вот участвовал в конкурсе «Мастер Тифло IT» и занял первое место, потому что Эльвира Равильевна очень классно адаптирует курсы именно под меня. Вообще, как появилась потребность в более углубленном изучении компьютера? То есть я на пользовательском уровне им пользовался, но в прошлом году я поступил в университет. Естественно, там появилось больше задач, которые надо решать с помощью компьютера. Поэтому пришлось записываться на обучение, и я вообще ни капли не пожалел. Мне очень нравится обучение в особом взгляде. И я с удовольствием пойду на дальнейшие какие-то курсы, если они будут.
Ты уже сказал, что поступил в университет. Почему именно факультет социальной работы ты выбрал? Казалось бы, тебе, наверное, ближе управление персоналом или что-то вот похожее, но вот социальная работа. Почему так?
У меня был выбор изначально. Я подавал на два управления: государственное и муниципальное управление и социальная работа в системе социальных служб. То есть для меня поступление в университет – это разрыв неких шаблонов. То есть я считал раньше, что можно добиться каких-то успехов и без университета. Сейчас я понимаю, что это заблуждение, потому что университет дает хороший такой социальный капитал. И вернемся все-таки, почему именно соцработа. Я не знаю, как так получилось. Я всего на два направления подал, и на ГМУ всего одно было бюджетное место. И меня обошла отличница с золотым аттестатом, там буквально на пару баллов, на 4 балла, потому что экзамены вступительные через 7 лет после школы я сдал довольно-таки неплохо. И оказалось так, что я прохожу еще на соцработу. Мне позвонили с университета, предложили, сказали, у вас вот хорошие баллы, а вы не хотели бы к нам на соцработу попасть? Для меня вот эта социальная работа раньше была то, что это те люди, которые за бабушками ходят, ухаживают. Мне объяснили, донесли информацию, то, что социальная работа в системе социальных служб, это нас учат на руководителей. Руководить, управлять социальными объектами, фонд занятости, социальный фонд он сейчас, некоммерческими организациями, работа с проектами. У нас в курсе тоже будет менеджмент. Я в восторге от тех знаний, которые я получаю в университете, потому что их очень легко интегрировать и в нашем обществе слепых, и в принципе в каких-то, да, предприятиях. И самое главное, то, что мне очень нравится, это то, что там нас учат клиентоориентированности. А клиентоориентированность для любого бизнеса – это фундамент, потому что на ней как раз строится общение, коммуникация с клиентами. Если нет клиентов в бизнесе, то, соответственно, и бизнеса нет. Поэтому социальная работа для меня тоже драйвер такого дополнительного роста, как личностного, так и профессионального. И я ни капли не ошибся с выбором профессии. Социальная работа мне очень нравится, потому что так или иначе я все равно занимаюсь социальной реабилитацией. Ты меня спросил до этого, как я все-таки пришел в программу «Универсальный мобильный помощник». Это все между собой связано и завязано. В один момент мне позвонила председатель Иркутской местной организации Николаева Марина Викторовна. И она сказала, есть потребность в обучении людей смартфоном. Готов ли ты попробовать обучать людей смартфоном? Я говорю, хорошо, давайте попробуем. Но так как мне не хватало базы, ну то есть учить-то я могу, я знаю жесты, объяснить их могу, но не хватало базы. И я искал тогда, куда можно попасть вот по обучению смартфона. И самое близкое, что мне подвернулось, это как раз Нижний Новгород. И я как раз полетел туда на курсы, много знаний из этих трех дней почерпнул. И уже год успешно реализую этот проект у нас в Иркутске.
А как вот вообще у вас в университете поставлена работа с молодежью? Может быть, есть какие-то направления с людьми с инвалидностью?
У нас в университете нет как таковых специальных, да, там, направлений по работе с людьми с инвалидностью. То есть мне очень понравилась структура нашего университета. То, что я еще не попал в университет, у нас есть такая программа наставничества «Правшефы». Это люди, которые учатся на курс старше, на 2, на 3 могут на 4-м курсе учиться. И они помогают людям интегрироваться в процесс обучения. Причем очень круто интегрироваться. У меня были сомнения, я человек с инвалидностью, да, как я интегрируюсь вообще вот в процесс, в обучение. Но на удивление сказать, у меня это как-то классно получилось. Мне кажется, еще и благодаря правшефам. У нас очень классная внеучебная деятельность, то есть у нас там проходят деловые игры, это как управленческие поединки, на которых я со своей командой занял 2-е место. Мы участвовали в Кубке специальности, где я занял 1-е место тоже со своей командой. И вот то, что мне нравится в нашем университете, мы все как одна большая семья. И когда происходят какие-то мероприятия, то есть люди не боятся звать именно меня в эти мероприятия. Хотя по факту-то я мог бы быть слабым, да, там, звеном какой-то из программ. А меня, наоборот, всегда приглашают. Вот из последних мероприятий могу рассказать про капустник. Это в нашем университете. Это такое особое мероприятие, в рамках которого студенты вместе с преподавателями ставят сценку. И вот я тоже участвовал в этой сценке, играл сыщика. В процессе подготовки к данному мероприятию есть возможность поближе познакомиться с преподавателем со студентами, студентом с преподавателями. Мне очень нравится наш университет, потому что я даже когда в школе учился, у нас не было такой классной атмосферы, а в университете это прям такая теплая какая-то семейная атмосфера, где все между собой общаются. И вот как раз тут я первый раз увидел, что у человека, да, с инвалидностью нет никаких границ коммуникации с другими людьми. Также у нас проходят мероприятия такие, как «Что, где, когда». Вот мы поначалу с одногруппницей ходили-ходили, никогда не выигрывали, постоянно набирали небольшое количество баллов. А потом, когда в нашем университете проводился чемпионат по «Что, где, когда», точнее, на нашем факультете, и наша группа, именно социальная работа, заняла первое место как раз благодаря тому, что вот у нас есть эта насмотренность, мы ходили по этим мероприятиям, и мы вытянули вот всю команду.
То есть, получается, деятельность не только заканчивается на одном университете, и вовне вы тоже со студентами других вузов сотрудничаете?
Да, и со студентами других вузов сотрудничаем, и с нашими как раз студентами. Мне очень нравится процесс, да, то есть вот те же деловые игры, это вот управленческие поединки, это все-таки прокачка навыков, принятие решений, ведение себя в экстренной ситуации. Мне кажется, что это очень классная практика, которую надо реализовывать в большинстве университетов.
Ты также продолжаешь себя реализовывать в предпринимательстве и в реализации каких-то новых идей. Немножечко расскажи еще об этом.
Ну, сейчас я ухожу в сторону уже социального предпринимательства, так как я соцработник, да, мне это больше интересно. Мне кажется, социальная работа – это уже стиль жизни, помощь людям. Как раз вот наш проект «Универсальный мобильный помощник», он же тоже про помощь людям, вывод их на качественно новый уровень. И я считаю, что все-таки социальное предпринимательство, оно мне ближе. Я разобрался, что это такое, как это работает, и я сейчас хочу попробовать социальный проект. Также я сейчас при университете занимаю должность, то есть я понимаю, что не всем людям удается так легко внедриться и интегрироваться в учебный процесс, сейчас про людей с инвалидностью, с разной нозологией. И мы при нашем государственном университете создали первичную ячейку ВАИ для того, чтобы формировать у людей без инвалидности другое отношение к людям с инвалидностью, чтобы они не были за берегом, да, грубо говоря, а чтобы они хорошо и эффективно интегрировались в учебный процесс. Потому что, когда человек поступает в университет с инвалидностью, так или иначе люди стесняются, да, там, рассказать о своих проблемах, они стесняются общаться с преподавателями. А я считаю, что самое главное – это процесс коммуникации не только со своими студентами, да, там, одногруппниками, но и с преподавателями. Тогда будет более эффективный процесс обучения.
Учебный процесс, другие внеучебные проекты. А вообще свободное это время существует у тебя и на что ты любишь его тратить?
Свободное время-то у меня периодически бывает. Я вообще сейчас еще занялся блогерством, веду свою страницу ВКонтакте. И знаешь, это не из отрасли, да, там вот, о, человек с инвалидностью, ой, слепенький, несчастненький. Я вообще, в принципе, за то, чтобы слепоту делать своим преимуществом, да, а не недостатком. Но не такими образами, да, там как нажимать, давить и так далее. Я рассказываю людям о классных местах в нашем городе, но свободного времени, конечно, очень мало, поэтому пришлось немножко переформатировать свое расписание, потому что университет, понятно, что он сейчас в приоритете, но общественной деятельностью я тоже занимаюсь, я в обществе слепых организую какие-то мероприятия, то есть вот из последних я смарт-квест организовал, это такая некая общественная нагрузка. Учу людей пользоваться смартфонами. У меня два выходных раньше было, это воскресенье и среда, да, там небольшие деньки для передышки. Но сейчас у меня воскресенье полдня свободных, поэтому я стараюсь как-то послушать книги. Вообще я обожаю слушать книги, потому что из них я черпаю очень много классной, интересной информации, которую я могу интегрировать в свою жизнь. И чтение — это, наверное, мой стиль жизни. Я куда-то лечу, я всегда слушаю книгу. Я куда-то еду, я всегда слушаю книгу, чтобы более эффективно как-то использовать то время в поездке. Я, наверное, отдыхаю в поездке, скорее всего, когда вот слушаю книгу.
У наших читателей, наверное, формируется такой образ тебя как человека, который говорит «я все сумею, я все смогу». А вот мне бы интересно было бы узнать, есть ли у тебя такой момент в жизни, когда что-то не получается, а что-то хотелось бы реализовать. Бывало у тебя такое? И как ты с этим вообще справлялся?
Ошибки случаются у всех в жизни. Неудачные проекты однозначно они будут. Если ты выбираешь путь предпринимательства, но без этого никак. Вопрос, как ты к ним относишься. Если ты из этого извлекаешь какой-то урок и двигаешься дальше, и не совершаешь больше этих ошибок, тогда у тебя есть возможность для личностного роста, для финансового роста и так далее. А когда ты зацикливаешься на этих ошибках и не растешь дальше, тогда тебе очень трудно становится дальше развиваться. Но неудачные проекты, конечно, они были, они есть, они будут. Это нормально, жизнь у нас так устроена, что 50% хорошего, 50% плохого. И это надо просто принимать как данность и относиться к этому спокойно.
Может быть, планы есть? Что-то есть такое, что вот прям очень хотелось бы реализовать? Или, может быть, есть те люди, о которых необходимо здесь сказать, которые, может, услышали бы, и им немножечко на секундочку стало бы приятно и хорошо.
Планов очень много, которые я хотел бы реализовать. То есть я хочу создать предприятие для людей с инвалидностью, вот как раз в рамках социального предпринимательства, чтобы люди с инвалидностью могли работать.
Хотел бы сказать спасибо родителям за то, что они меня воспитали таким, какой я есть. Мне кажется, оба родителя на это очень сильно повлияли, что мама, потому что она мне с детства говорила, что быть таким, как вся, это нехорошо. Вот все пойдут с крыши прыгать, а ты пойдешь. Я такой, нет. Вот. И, наверное, у меня с детства идет такая история, что я не хочу быть таким, как все. И папа, то, что он всегда меня поддерживал, чем бы я ни занимался, какие бы действия я ни делал в плане работы, учебы и так далее, папа всегда искренне радуется и поддерживает меня во всех моих начинаниях. Вообще я родителям за это благодарен. И плюсом в моей жизни есть еще один такой человечек, Юля. Она очень классная, мы с ней давно уже познакомились. Она мне помогала поначалу, когда вот я в университет поступал, подготовиться к поступлению. И в процессе, вот пока я сам компьютер там нормально не изучил, она где-то текст редактировала, где-то еще что-то. И со всеми моими стартапами она мне тоже помогает. Она такой мой универсальный помощничек. Чем бы я ни занимался, Юля всегда рядом, и она мне помогает реализовывать мои проекты. Мне в этом плане тоже с ней повезло.
Наша заведующая кафедра Екатерина Владимировна, вот благодаря ей и ее отцу, да, он основатель нашей кафедры, Решетникова, у нас в университете такая дружественная, можно сказать, даже семейная атмосфера. Ну и плюс еще с университета у нас есть директор инклюзивного центра, это Аксаментова Надежда Павловна. Я очень люблю работать с людьми. Вот у тебя появилась идея, ты ее расписал, можно так-то, так-то реализовать. И люди, которые не просто да, там разговаривают об этом, а которые просто берут и делают, реализуют эти вещи. И вот мы с Надеждой Павловной, да, наверное, нашли друг друга и постоянно помогаем реализовать какие-то вещи. То есть мы тестируем маршруты на доступность, мы пишем какие-то рекомендации, чтобы вот людям с инвалидностью, неважно с какой, да, там, по зрению, по слову, на коляске было проще преодолеть какой-то маршрут. Вот мы недавно участвовали в таком мероприятии, тестировали на доступность наш центральный парк отдыха. Раньше там было кладбище. И вот экскурсия как раз на этом на всем завязана. Там специальные, вот как в Нижний Новгород мы когда летали, да, такие наушники, и слушаем то, что там нам рассказывают и так далее, то есть с аудиогидом. У нас здесь тоже такое практикуется, просто вот надо работать с людьми. И тут работы, честно скажу, не початый край, хоть у нас и региональная организация, и местная работают с этим очень круто, но понятно, что их на все не хватает. Я считаю, что мы, слепые люди, должны быть примером для других людей, которые утратили зрение, примером культуры, примером общения, коммуникации, потому что коммуникация – это самое важное, что у человека есть после потери зрения. Когда мы будем показывать то, что мы сами пользуемся смартфоном, да, то есть вот я слепой, я могу пользоваться всеми доступными сервисами, я могу пользоваться компьютером, тогда нам все-таки удастся донести до наших власть имущих людей, да, что смартфон и компьютер – это все-таки самое лучшее техническое средство реабилитации для людей с инвалидностью, которое поможет им реализовать себя в жизни. потому что вот честно, объективно, не было бы смартфона, компьютера в моей жизни, жизнь была бы, наверное, намного скучнее и грустнее, потому что не было бы доступа к книгам, я бы не мог самостоятельно набирать текст. А сейчас вот благодаря смартфонам и компьютерам не было, наверное, недели, когда мне какую-то работу не предлагали. Это начиная от того, что вот напиши текст, да, там для нас какой-то продающий, вовлекающий контент, и заканчивая вот буквально на прошлой неделе мне тоже звонили со школы для слепых и сказали, что там у них новая должность открылась. Ну, я же тоже объективно понимаю, что совсем я справиться не могу. Я беру только приоритетные задачи, то есть то, что для меня сейчас на данный момент важно и актуально.